Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Кто остановит Кадырова? Почему федеральные власти отказываются вмешаться в дело семьи Янгулбаевых? Будни российских медиков. Двойная нагрузка, сверхурочная работа и неоплачиваемый труд. Борьба за историческую правду как новая государственная идеология, что называют реабилитацией нацизма, и можно ли детям читать Хармса.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Новое объединенное дело против политика Алексея Навального о неуважении к суду и о мошенничестве рассмотрят прямо в колонии во Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание. 15 февраля там состоится предварительное заседание Лефортовского суда Москвы. Соратники Навального считают, что процесс перенесли в колонию из-за опасений властей новых акций протеста. Навального обвиняют в растрате более 350 миллионов рублей, собранных на работу фондов политика. Сейчас все структуры Алексея Навального признаны экстремистскими организациями, и их работа запрещена. В Иркутске 65-летнего Сергея Бугаева, который раньше сдавал офис штабу Навального, отправили на принудительное лечение. Решение о его невменяемости приняла комиссия врачей при обновлении прав на управление катером. По словам Бугаева, врач задавал ему странные вопросы, например, сколько будет 2×2, а в ответ на удивленное молчание спрашивала, почему долго думаешь. Решение врачей пенсионер связывает именно с поддержкой активистов. Ранее у Бугаевых не раз проводили обыски, а членов семьи задерживали. 5 лет колонии получил 16-летний Никита Уваров из города Канска Красноярского края по делу о прохождении обучения с целью террористической деятельности. Дело получило большую известность как «Дело о взрыве здания ФСБ в игре Майнкрафт». Подобные планы, которые якобы обсуждали подростки в переписке, фигурировали в материалах дела. Двое других подсудимых подростков освобождены от ответственности, как утверждается, из-за того, что они оказали содействие следствию. Во Владивостоке суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима пенсионера Виктора Королева, обвиняемого в госизмене. Его признали виновным в, цитирую, «собирании в целях передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну в отношении современных гидроакустических систем обнаружения подводных лодок». Конец цитаты. По данным «Радио Свобода», Королев торговал в Китае уникальными нанотехнологичными смазками для оружия. Подробности дела засекречены. Королев вину не признает. Больше 100 тысяч подписей собрали в поддержку еще одного обвиняемого в госизмене – 69-летнего физика Валерия Голубкина. Подписавшие петицию требуют освободить его и прекратить необоснованные уголовные преследования других российских ученых. Обращение с подписями передали в администрацию президента. Валерия Голубкина, специалиста в области аэродинамики больших скоростей, обвиняют в том, что он по указанию начальника передал европейским коллегам отчеты о проделанной работе. Состояние здоровья арестованного по обвинению в мошенничестве ректора Шанинки Сергея Зуева резко ухудшилось. По словам члена общественно-наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи, Зуев уже не всегда может встать с кровати в тюрьме. В службе исполнения наказаний состояние ректора назвали удовлетворительным. Российский суд впервые защитил право на жилье одного из детей ГУЛАГа. Суд в Ставропольском крае счел незаконным отказ местных властей в жилье 71-летнему Николаю Митькину из-за того, что у него нет регистрации в регионе. Его мать, немку Фриду Келлер, в 1941 году выслали из Ставропольского края в лагерь в Пермском крае. По решению Конституционного суда 2019 года все дети ГУЛАГа имеют право вернуться домой, на прежнее место жительства репрессированных родителей. Теперь Николая Митькина поставили в очередь на жилье. Консилиум врачей отказался назначить 4-летнему мальчику из Краснодара, Марку Угрехилидзе, со спинально-мышечной атрофией препарат Золгенсма, который стоит 121 миллион рублей. Деньги на его покупку семья мальчика и общественники собирали 1,5 года. По словам отца ребенка, врачи отказали в новом препарате, поскольку Марк уже получает терапию другим лекарством. Семья намерена добиваться возбуждения дела о халатности.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы следим за развитием ситуации вокруг семьи Янгулбаевых, членом которой публично угрожает ближайшее окружение главы Чеченской Республики и Рамзан Кадыров лично. Напомню, 20 января в Нижнем Новгороде силовики из Чечни ворвались домой к родителям правозащитника Абубакара Янгулбаева. Его мать Зарему Мусаеву силой выволокли из квартиры и увезли в Грозный, где ее держат в тюрьме и обвиняют в нападении на полицейского. Остальным членам семьи удалось выехать из России. Покинуть страну в целях безопасности пришлось и обозревателю «Новой газеты» Елене Милашиной, которая писала о преследовании Янгулбаевых чеченскими властями. Теперь им публично угрожают расправой, обещают отрезать головы, но в Кремле предпочитают не обращать на это внимания, в связи с чем политик Илья Яшин на этой неделе начал сбор подписей под петицией с требованием отставки Кадырова, рассказывает Иван Воронин.
Ни нормы шариата, ни кровная месть не могут стоять выше законов в нашей стране. Не хочешь жить по закону? Но тогда будь любезен, возьми лист бумаги и напиши заявление об отставке.
На фоне угроз журналистам, правозащитникам и персонально семье Янгулбаевых политик Илья Яшин опубликовал видеообращение и начал сбор подписей за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова. Он превратил регион в обособленное государство внутри Российской Федерации. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы, по сути, не работают. Написал политик в петиции, которую за первые два дня подписали более 150 тысяч человек. «Новая газета» и признанный иностранным агентом телеканал «Дождь» потребовали возбудить уголовное дело против Кадырова о возбуждении ненависти либо вражды.
Так, это ведь с другого окна. Смотрите, красота. Кремле.
Пока Рамзан Кадыров 2 февраля публиковал видео из Кремля и Дома правительства, где, по его словам, обсуждались острые вопросы на экономические темы региона, в столице Чечни на якобы стихийном и несанкционированном митинге собрались 400 тысяч человек, выкрикивая проклятия семьи Янгулбаевых и сжигая их портреты. Ранее телеканал «Грозный» опубликовал запись мужского голоса с критикой чеченского проповедника Кунтахаджи Кишиева. Голос приписали брату правозащитника Абубакара Янгулбаева Ибрагиму. В республиканском Роспотребнадзоре заявили, что не могут установить организатора митинга, поэтому наказывать никого не будут.
В самую первую очередь он был для Кадырова лично. Он таким образом пытается сам себе доказать, что побеждает в этой битве. И да, показать потом еще и Кремлю о том, что у него есть народная поддержка. Я знаю, как митинг собирался. В Кремле прекрасно понимают и знают, как митинги в Чечне провластные собираются. И я получил огромное количество сообщений от тех же участников митинга со словами поддержки, а не со словами каких-то оскорблений.
Заявление в Следственный комитет на имя его главы Александра Бастрыкина на этой неделе направил и правозащитник Абубакар Янгулбаев, потребовав проверить угрозы Кадырова и возбудить уголовное дело. В своем телеграм-канале Янгулбаев сообщил, что будет добиваться объявления Кадырова в международный уголовный розыск. Он собирает материалы о преступлениях главы Чеченской Республики, попросив откликнуться всех обладающих такой информацией.
Если не будет эффективной и тщательной проверки, объективной, то это будет лишнее доказательство о том, что право не то, что в России, не то, что в Чечне право не работает, но и в России не работает в отношении тех людей, которые занимают высокопоставленные должности. Первичное обращение есть, и есть, скажем, уже некоторая собранная база, которую мне предоставят.
8 февраля адвокатам удалось навестить мать Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву в следственном изоляторе в Грозном. Она под арестом по делу о применении насилия к полицейскому. Ранее ее арестовали по административному делу о якобы нецензурной брани в общественном месте. Причем, как рассказала Зарема Мусаева адвокату, она потеряла сознание вскоре после начала рассмотрения дела, а очнулась уже в спецприемнике. По словам адвоката Натальи Добронравовой, ее подзащитная в тяжелом состоянии.
Было предоставлено с ней свидание абсолютно наедине. Сотрудник с нами не находился. Состояние у нее очень тяжелое, то есть он ей помогал идти, плюс она держалась за окружающие предметы. Подволакивание ног, тяжелая вот эта вот походка, то есть ходить ей очень тяжело. Когда она меня увидела, она, конечно, заплакала, потому что, ну, последняя наша встреча была в момент ее похищения.
10 февраля Верховный суд Чечни отказался изменить меру пресечения Зареме Мусаевой, несмотря на состояние здоровья. Она останется в тюрьме. Адвокатам пока не удалось ознакомиться с материалами дела. Их ходатайство следователей вправе рассматривать в течение 3 дней.
Вот этого участкового, на которого она якобы напала и который якобы составлял на нее протокол в этот момент, она увидела первый раз в суде при рассмотрении ходатайства следователя об избрании ей мер пресечения в виде заключения под стражу. Ну, судя по ситуации, задачи ее быстро посадить нет. У нее заболевание, которое препятствует отбыванию наказания. Скажу, что если бы вот это все было здесь, например, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, то такой ситуации просто бы вообще не было.
Квалификационная коллегия судей Чечни 3 февраля лишила мужа Заремы Мусаевой Сайдиен Губаева статуса федерального судьи в отставке, что давало ему неприкосновенность. Только по этой причине его не увезли в Грозный в январе. Янгулбаев вскоре покинул Россию.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель направления общественных расследований Комитета против пыток Олег Хабибрахманов и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Олег, здравствуйте. Что с Заремой Мусаевой сейчас? Почему Рамзану Кадырову спускают с рук все, ну, мягко говоря, вызывающие вопросы с точки зрения законности действия с этой семьей?
Добрый вечер. Как сказал предыдущий человек, я слышал немножко запись, она находится в тюрьме, точнее, в следственном изоляторе города Грозного. Вот уже 3 недели, как завтра будет ровно 3 недели, как ее задержали. И у нас немолодая инсулинозависимая женщина по, на мой взгляд, совершенно сфабрикованному обвинению находится в следственном изоляторе. А сейчас ей дают инсулин, у нее, в общем-то, неплохое медобслуживание, у нее нет претензий к сотрудникам следственного изолятора сейчас, но чувствует она себя очень-очень плохо. И, конечно, скучает по семье, не понимает, что происходит. В совершении преступления она не признается, говорит, что ничего подобного не делала. Вот ситуация с ней как-то так. А что касается Рамзана Кадырова и Владимира Путина, да, почему Рамзану Кадырову все это сходит с рук? Ну, по всей видимости, руководство страны считает, что нарушение прав человека – это не настолько важно, насколько важно нахождение Рамзана Кадырова и выполнение какой-то определенной роли в Чеченской республике. Я так.
Олег, а есть какая-то реакция властей на петицию Комитета против пыток вот с требованием вмешаться в дело Заремы Мусаевой, чтобы федеральные власти вмешались в это дело, чтобы они расследовали эту историю, чтобы забрали ее из Чечни, потому что, ну, возникают вопросы, связанные с безопасностью. На это что вам говорят?
Ничего. Сколько... Мы реакции не видим никакой. Мы направили очень много жалоб, мы направили сообщения о преступлении. Да, здесь же нужно понимать, что здесь нарушений достаточно же много. И начать стоит с того, что силовики, которые приехали из Чеченской Республики, сотрудники полиции, они нарушили неприкосновенность жилища федерального судьи, и все, они это сделали уже под нарушением закона. Да, и когда мы подали сообщение о преступлении, знаете, что с ним было, нам пришел единственный ответ. Что раз вы обжалуете и не согласны с какими-то действиями силовиков из Чеченской Республики, то, соответственно, и вот это ваше обращение, оно было направлено в Чеченскую Республику. Наши, например, местные нижегородские правоохранители ничего вообще не делают. А так как я являюсь там не только юристом, не только сотрудником Комитета против пыток, но и непосредственным свидетелем этого происшествия, потому что я сам вместе с напарником Сергеем Бабенцом находился вот в этой квартире, где была задержана Зарема Мусаева, меня никто никуда не вызывал, не приглашал, никто мне не звонил, вопросы никакие не задавал. Такое ощущение, что правоохранительным органам этой ситуации просто неизвестно, и уж совершенно точно они не получали никаких подобных указаний сверху, иначе бы, конечно, они бы уже начали шевелиться.
Смотрите, но ведь семьей Янгулбаевых чеченские власти заинтересовались вовсе не сейчас. И не вот в этом году, не 20 января, когда Зарему Мусаеву похитили, и не в конце прошлого года, когда пытались Абубакара Янгулбаева, сына судьи, как раз Сайди Ингулбаева, тоже задержать. Все началось значительно раньше, когда пытали членов этой семьи и еще одного сына судьи Янгулбаева, пытали, держали в застенках, и вот тогда в это дело вмешивался и комитет против пыток, и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, для того, чтобы как-то спасти буквально человека. А в итоге кто-то разбирался хотя бы вот в этих пыточных делах, ведь там множество свидетельств того, что это происходило на самом деле. Кого-то за это, за такое вмешательство в жизнь семьи привлекли к ответственности?
Нет. Вы совершенно правильно сказали, потому что, собственно говоря, семью Янгулбаевых мы так и узнали, мы так с ними познакомились. Это наши заявители, это люди, которые пожаловали, что в отношении Янгулбаева и Ибрагима, это средний сын в этой семье, были применены пытки, потому что Ибрагим, он где-то там ВКонтакте, то ли паблик какой-то вел, то ли что-то подобное, с критикой Рамзана Кадырова, с критикой власти Чеченской Республики. И да, он задерживался, его сколько его там очень жестко пытали. Он лично встречался, его привезли к Рамзану Кадырову, как опять же рассказывал Ибрагим. И мы, в общем-то, проводили расследование, да, там доказательства, я считаю, что есть. Обращение соответствующих в Следственный комитет и в другие инстанции, все это мы делали. Но с мертвой точки ничего не двигается. И понимаете, как это, в общем-то, не единственное дело, к сожалению. У нас дел-то пыточных и дел, которые связаны с насильственным исчезновением жителей Чеченской Республики, их же огромное количество. И единственное, где нам удается вообще добиться какого-то положительного результата, это Европейский суд по правам человека. На национальном уровне у нас ни одного приговора по таким делам просто нет. Следователи не расследуют, суды не судят, и я считаю, что нарушения прав человека в Чеченской Республике не пресекаются, не расследуются, и никакой должной реакции со стороны государства на это не было, нет, и в ближайшее время, я считаю, что тоже не будет.
Да, спасибо, Олег, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу задать вопрос Руслану Кутаеву. Он также пострадал от репрессий властей современных Чеченской Республики. Его обвиняли по наркотической статье и тоже пытали. В итоге вы почти 4 года провели в местах лишения свободы. Сейчас уже уехали из Чечни, из России. Может быть, вам теперь вот со стороны, глядя на все это, вы понимаете, почему Путин спускает Кадырову с рук вот это явное беззаконие, о котором становится известно и внутри страны, и в Европейском суде по правам человека. Почему это все сходит Кадырову с рук?
Добрый вечер. Во-первых, я не уехал ни из Чечни, ни из Кавказа, ни из России. Я бываю на выезде и в Турции, и в Европе, в российских регионах, в разных тюрьмах посещают заключенных и так далее.
Да,
то есть моя работа она продолжается, и я уезжать не намерен и не собираюсь. Кстати, я об этом говорил. И когда меня они захватили, после того, когда я вышел. Это во-первых. Во-вторых, я хочу напомнить и вам, и уважаемым нашим зрителям, и в СИЗО, и в ИВС, когда я под следствием был, да, собственно говоря, и в лагере, жил. Очень много было людей, которые, почему, собственно, сейчас удивляются, что эту женщину вывезли с Нижнего города, Новгорода, меня немножко удивляет. Ведь когда я около 4 лет, да, 3 года, 10 месяцев я сидел, очень много было людей, которые привезли из Москвы, из Иваново, из Ярославля, из Омска и так далее. То есть вот такие выездные мероприятия чеченские правоохранительные структуры совершали и раньше. Этих людей привозили, их задерживали. Я сейчас не даю качественную характеристику по праву, не по праву, по совершенному или несовершенному преступлению. Но эта практика, она имела место быть, и поэтому то, что ее привезли, меня абсолютно нисколько не удивляет. Вот здесь главный вопрос, который вы задали. Вот в чем причина? Вот почему? Я думаю, и я всегда говорил об этом, и повторяю, говорить все эти 20 лет, ну, пожалуй, 15 лет. Это политическое соглашение с чеченскими властями и Кремлем. В данном случае вот Путин, Кремль, администрация президента России, курирующие структуры специальных служб поставили задачу перед чеченскими властями Я хочу сказать, это не самодеятельность Кадырова, это то, что ему спускают. Он жестко должен выполнять вот эти установки. И поэтому, когда мы апеллируем тем, кто фактически надоумивает чеченские власти совершить те или иные преступления, меня всегда это удивляет, и у меня вызывает легкая ирония, к кому мы обращаемся, к заказчикам преступления. И поэтому здесь удивляться
нечего. Да, подождите, а какое дело Путину, если мы исходим из того, что как бы Путин непосредственный конфидент, да, Рамзана Кадырова, какое ему дело до какого-то телеграм-канала, которому, авторами которого называют братьев Янгулбаевых, или до какого-то паблика ВКонтакте, до того, что там происходит критика внутри республики или снаружи республики по отношению к властям Чечни. Ведь не Путина же они критикуют, да, а критикуют так или иначе Кадырова или его приближенных. Зачем бы Путину разрешать Кадырову, ну, не знаю, отрезать им головы или, во всяком случае, использовать подобную лексику в споре?
Здесь значительно сложнее, чем мы сейчас пытаемся посмотреть просто. Собственно говоря, власти Чеченской Республики их поставили и взяли на работу с условием, что чеченское гражданское общество, чеченские представители разные, неважно, молодые, старые, не будут протестовать против Кремля, не будут ставить политические условия, которые до сих пор ставились в предыдущие времена, включая советские времена. Именно вот в этом и заключается договор. А детали Янгулбаев, Кутаев или там какой-нибудь Иванов и Петров не вникают. Самое важное, самое главное – общество контролируется. Общество контролируется. Ведь для чеченцев, я не говорю за Янгулбаев, собственно, их конфликты, возможно, начались из того, когда отстранили от работы. Они же, тот же отец Янгулбаев, он же работал, и он показывает удостоверение, точно так же, как у Кадырова, у него тоже удостоверение за подписью Путина. Там начались проблемы, когда отстранили от власти. У чеченцев есть люди, которые являются идеологическими противниками. 20 лет, которые ведут борьбу, и эта борьба ведется. Там разницы нету. Сегодня Кадыров, кстати, один из сыновей Кадырова обращался к Путину поменять Кадырова на месте. Может быть, он себя предложит за место него. Понимаете, для чеченцев, глубинных чеченцев, чеченцев, которые ведут свою борьбу, вот это все за идеологические дела, для них нет разницы. Янгулбаев там будет, Кадыров там будет или Эльмурзаев будет. Вся наша борьба, она заточена, и мы, наша борьба направлена против Путина, против Кремля, против администрации президента, которые установили вот этот режим в Чеченской Республике. Именно вот этот режим Кадырова, его преступления, его пытки я испытал на себя. Но я знаю, кто стоит за этим. Это не импровизация чеченская. Это не импровизация Кадырова, это спущенная установка Кремля, Путина и его окружения. Да. Вот это я хочу, чтобы все услышали.
Да. Спасибо большое. Это было мнение Руслана Кутаева. С нами еще на связи остается Олег Хабибрахманов. А на ваш взгляд, Путин сейчас может остановить Кадырова, если захочет?
Я думаю, что может. Вопрос, захочет.
То есть у него еще достаточно влияния на него, потому что можно слышать мнение о том, что он совсем уже вышел из-под какого бы то ни было контроля.
Нет, я так не думаю. Я думаю, что Путин достаточно в этом плане силен. Ну и посмотрите, вот, собственно говоря, вот эта встреча, которая недавно состоялась Рамзана Кадырова и Владимира Путина, это было сразу в тот же день, когда были вот эти выступления, массовые митинги на центральной площади Грозного, где портреты Янгулбаевых жгли, да, и вечером вдруг захотелось, значит, Владимиру Путину вместе с Рамзаном Кадыровым обсудить социально-экономическое развитие Чеченской Республики. И буквально на следующий день, обратите внимание, как резко изменилась риторика властей Чеченской Республики. Они просто замолчали. Вот просто замолчали, и все. И в публичном пространстве от официальных лиц, от руководства правоохранительных органов, от самого Рамзана Кадырова, Янгулбаева и вся проблема, которая, значит, появилась вокруг этой семьи, вдруг как-то исчезла. Вот просто одномоментно. Поэтому я и полагаю, что все-таки эта ситуация была в Кремле обсуждена, и какие-то определенные указания, пожелания, приказы, как угодно, я что не знаю, что было, да, вот они прозвучали, и они эффект определенный возымели, по крайней мере, в публичном пространстве.
Спасибо большое. Олег Хабибрахманов из Комитета против пыток был на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». На две ставки и на три отделения в российских медучреждениях продолжаются сокращения, вызванные в том числе необходимостью выполнения майских указов президента Путина о повышении зарплат медработникам. Но на всех денег не хватает. Потому людей сокращают, а оставшимся приходится работать сверхурочно, часто без выходных и каких-либо компенсаций за переработку. Медработники протестуют. Пишут жалобы президенту и в прокуратуру. Особенно активных жалобщиков увольняют. Так, в одной из больниц Башкортостана на прошлой неделе трех фельдшеров скорой помощи уволили за якобы прогул. А в неплановой рабочей смене их уведомили по почте, не электронной, а обычной. Рассказывает Иван Воронин.
Телефонный звонок и письмо накануне вечером, отправленное Почтой России. Так трех сотрудников скорой помощи Ишимбайской районной больницы в Башкортостане уведомили о выходе на работу 5 февраля, в их выходной день. В тот же день их вызвали в отдел кадров. Там уже был готов приказ об увольнении за прогул и трудовая книжка со свежей записью. «Я за Почту России не отвечаю», — заявил главный врач больницы, судя по стенограмме разговора с фельдшером Альбиной Абдрахмановой, опубликованной профсоюзом медработников «Действия».
«Я получила это письмо 8 февраля. И там был не приказ, а уведомление, то, что главный врач подписал график работы 4 числа о выходе на работу 5 числа. То есть я получаю уведомление 8 числа о выходе 5. Истерика была. Истерика, увольняться с любимой работы, где ты работал 10 лет. Ты, конечно, люди работали, вот, которые Вера Высогорец 20 лет, можно сказать, полжизни отдала скорой помощи. Конечно, это был шок.
По схожему сценарию работы лишились и коллеги Альбины Абдрахмановой, Рамиль Рязапов и Вера Высогорец. Такое уведомление по не самому оперативному каналу связи – повод для увольнения, но не за прогул, а за протест, предполагает Альбина Абдрахманова. На прошлой неделе на станции скорой помощи она с коллегами объявила итальянскую забастовку. Это когда сотрудники продолжают работу строго по регламенту и трудовому кодексу. Никаких переработок и смен за спасибо. Почти год назад в больнице сократили бригады скорой помощи. Затем начались увольнения. Люди не справлялись с нагрузкой и уходили по собственному желанию. Вся работа распределялась на оставшихся. Выезжали в смены по одному, хотя по нормам Минздрава нужно по двое. Де-факто работали на две ставки.
Сами согласились почти работать на две ставки, но отработав, вот я ноябрь, декабрь, январь отработала сутки через двое, это невыносимо, потому что количество залов растет, а нас мало, это очень большая нагрузка, и реально устаешь морально, физически. Мы много раз обращались, чтобы хотя бы нас как-то стимулировали, то, что мы ездим даже по одному, то, что у нас такие переработки. Но это никак нас не слышали. Один ответ только был у главного врача, это то, что ЦРБ в кредиторке и денег нет на это.
Радио «Свобода» не удалось дозвониться до приемной главного врача ЦРБ. На указанную на сайте почту отправлен официальный запрос редакции. По словам Альбины Абдрахмановой, сейчас нехватку кадров в больнице компенсирует дополнительной бригадой скорой помощи из Стерлитамака. Там, впрочем, работы тоже хватает. Уволенные фельдшеры написали заявление в прокуратуру и готовят иск в суд. Свое увольнение законным они не считают. Параллельно развивается еще одна история о борьбе медработников с неоплачиваемыми переработками в подмосковной Коломне, где в перинатальном центре на фоне сокращений вместо 160 младших медсестер и санитарок работают 22 в двух, а то и в трех отделениях сразу, жалуются сотрудницы. За 12-часовую смену у медработников остается не более 10 минут на обед. 2 февраля сотрудница центра Наталья Трухина объявила голодовку. Ее коллеги заявили, что если невыносимые условия труда не будут устранены, каждые 5 дней к голодовке будут присоединяться и новые протестующие. Всего до 5 человек, кому это позволяет здоровье. После этого, по их словам, сотрудницы столкнулись с давлением руководства. Их назвали экстремистами.
В связи с тем, что наша коллега, младшая медсестра Юлия Шацкая, под сильным давлением час назад написала заявление об отказе от голодовки. Я, Росоцкая Лада Владимировна, младшая медсестра Коломенского перинатального центра, 8 февраля в 8 утра начинаю голодовку в защиту наших трудовых прав.
В Минздраве Подмосковья обвинили профсоюз действия в агитации и заявили, что 8 из 11 подписавшихся медсестер отказались от планов голодать. По данным ведомства, на работу у персонала уходит 60% времени, а остальным они распоряжаются по своему усмотрению.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». 15 суток ареста получила на этой неделе участница группы Pussy Riot Мария Алехина за пост в Инстаграме, опубликованный еще 7 лет назад. На фотографии следователи нашли две свастики. Алехину обвинили в публичной демонстрации нацистской символики, а по этой же статье, но уже за фотографию с изображением красного восклицательного знака, как символа экстремистской организации, 15 суток ареста получила фем-активистка Дарья Сиренко. Правозащитники все это называют давлением на неугодных, которых разве что врагами народа пока не называют. Пока. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Давайте сыграем викторину. Мы зачитаем вам цитаты из материалов уголовных или административных дел. А ваша задача – угадать, когда было возбуждено это дело. В наши дни или в СССР. Будет 4 раунда, то есть 4 цитаты. Начнем. Цитата первая.
Совершила публичное демонстрирование нацистской символики с целью пропаганды или оправдания нацистской идеологии.
Это 2022 год. Выдержка из постановления по делу активистки Pussy Riot Марии Алехиной. 8 февраля суд назначил ей 15 суток административного ареста по статье о публичной демонстрации нацистской символики за пост, который Алехина разместила в Инстаграме 7 лет назад, комментирует адвокат Дмитрий Захватов.
Там изображены три девушки в хиджабах. У одной из них написано на этом хиджабе «Водка, дудка, ислам». Внизу под этим, под всем, два свастичных символа, но в обратную сторону. Не в правую сторону, как запрещенный знак нацистской Германии, а в левую сторону, которую, например, использует буддист.
Этой картинкой Алехина, по мнению суда, пропагандировала нацизм. Другая активистка, Дарья Сиренко, вскоре после Алехиной также получила 15 суток ареста. По той же статье, только за демонстрирование экстремистской символики. В сентябре прошлого года Сиренко опубликовала в Инстаграме фотографию с эмблемой умного голосования проекта Алексея Навального. По словам юриста Петра Хромова, ничего экстремистского в этом нет.
Существует как бы две эмблемы. Они отчасти похожи, но они все-таки разные. Есть эмблема движения штаба Навального, которое было запрещено и ликвидировано решением Московского городского суда. Это, соответственно, восклицательный знак в белом квадрате, который образует букву «Н». Есть эмблема умного голосования. Белый восклицательный знак в синем квадрате, который, ну, выходит за его грани, там еще есть угол наклона, то есть это не одинаковые изображения, при этом они еще разного цвета. И умное голосование, ну, как сам проект, не содержит решение Московского городского суда, оценки этого проекта, так и эта символика не запрещена.
Определял, есть ли в этих двух делах пропаганда нацизма или экстремизма, один и тот же эксперт, и к нему у защиты есть вопросы.
Экспертное учреждение, некоммерческое, расположенное в Подмосковье, в Солнечногорске, делает уже не первое такое заключение, и конкретно этот эксперт, специалист, это специалист, психолог. В частности, вот вчера был суд у Марии Алехиной, там также было его заключение.
Я, скорее всего, это просто агент, такое привлеченное лицо, которое получает от этих людей каким-то образом финансирование, платит им какие-то откаты. Да, почему они постоянно к нему обращаются, потому что там, ну, совершенно точно имеет место быть коррупция, банально. И, соответственно, любой ваш пост запросто он объявят экстремистским, и в этом случае вы будете привлечены к административной ответственности.
В 2018 году в России по этой статье Кодекса об административных правонарушениях 20.3 было вынесено 1639 приговоров. В 2020 почти в полтора раза больше. А теперь вернемся к викторине. Цитата вторая.
«Высказал террористические взгляды, сказал собачья смерть».
Это 1953 год. Так отреагировал на сообщение о болезни Сталина некий Хичрук Н. За антисоветские высказывания он мог получить до 3 лет лишения свободы, но точное наказание неизвестно. Продолжим. Цитата третья.
Отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Это 2020 год. Суд над 34-летним жителем Ставропольского края, которого обвинили в реабилитации нацизма за пост в социальных сетях. Ему назначили штраф 90 тысяч рублей. А могли бы отправить в колонию на 5 лет. Современная статья о реабилитации нацизма уголовная. В апреле 2021 года наказание по ней ужесточили. Вместе с этим за последние годы возросло и количество таких приговоров. С 16 в 2018 году до 40 в 2020. Показатели выросли после перевода ежегодной акции «Бессмертный полк» в онлайн, когда некоторые ее участники решили загружать на сайт не только фотографии ветеранов, но и известных нацистов. Так, 19 января суд присяжных признал виновным 41-летнего саксофониста Андрея Шабанова. Кроме попытки загрузить на сайт «Бессмертного полка» фотографию молодого Адольфа Гитлера, он написал несколько постов ВКонтакте с критикой СССР и традиции празднования Дня Победы, что также посчитали оправданием нацизма. Шабанов заявил, что никогда не одобрял нацизм и всегда был нетерпим к любым формам проявления тоталитаризма. И последний вопрос викторины. Только не из материалов уголовного дела, а из истории, произошедшей в школе. Директриса собрала на срочное собрание всех учителей. Послушайте и угадайте, в каком году это было. Цитата четвертая.
Нас всех вызвала и сказала, что произошло ЧП. Серафима Олеговна рассказывает нашим детям о врагах народа, о тех, кто был пособниками, и тут ее затрясло, фашизма. Пособниками трясет передо мной, знаете чем, распечатка из Википедии.
Выдает слово «Википедия». Это 2022 год. Интервью учительницы из 168-й гимназии Санкт-Петербурга Серафимы Сапрыкиной. Ее вынудили уволиться после того, как на уроке для десятиклассников она прочитала стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. Поэтов, репрессированных в советские годы. Когда вокруг этой истории поднялась шумиха, министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что Сапрыкину надо восстановить на работе. А директриса Светлана Лебедева вдруг полюбила Хармса.
Вообще-то это мой любимый детский писатель. У меня много внуков, и я им читаю.
По словам директрисы, конфликт возник якобы потому, что Сапрыкина самовольно сменила тему урока. И никто не заставлял ее увольняться. Но возвращаться на работу в школу Сапрыкина уже не хочет. Полную версию викторины «Где СССР, а где современная Россия» вы можете пройти на сайте «Настоящего времени».
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной историк Никита Петров и адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Алексей Лапузин. Никита Петров – член правления Международного мемориала, историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества, которое российские власти сначала внесли в реестр иностранных агентов, и затем вовсе потребовали ликвидировать. А Алексей защищает Андрея Шабанова из Самары, которого судят за реабилитацию нацизма. Есть такая 354.1 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Никита, здравствуйте. Теперь, насколько я понимаю, ко всей истории с мемориалом еще и Следственный комитет подключился и начал проверку уже по сообщению о том, что мемориал реабилитирует нацизм путем отрицания умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников, а также увековечивает их память как жертв политических репрессий в СССР. Что вообще происходит?
Вот это обвинение, в том числе и мемориала, это тоже удобный инструмент расправы. Что, собственно говоря, увидели? Увидели, что на сайте мемориала, и здесь ветераны России, такая организация, которая состоит вовсе не из пожилых ветеранов, а довольно молодых людей, они написали эту жалобу, это ложный донос, потому что те 19 человек, о которых они писали, они практически все реабилитированы. Другое дело, что они могут быть согласны, не согласны с этой реабилитацией, но мемориал брал официальные данные из книг памяти, и это уже состоявшиеся факты их реабилитации. То есть они являются жертвами политических репрессий, как бы мы ни относились к тому, чем они занимались на какие-то другие периоды своей жизни. Там есть, допустим, человек, осужденный или не осужденный до войны, но арестованный, а потом выпущенный. Это факт политической репрессии. Мы не можем проверять. У нас 3 миллиона граждан, пострадавших от репрессий, на нашем сайте. Биографии каждого из них. конечно же, проверить невозможно. Тем более, что и архивы сейчас не дружественны и не открыты.
То есть вообще с этими претензиями вот эти ветераны должны были обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая занималась делами о реабилитации, да, и выдавала справки о реабилитации людей, пострадавших от советских репрессий.
Ну, абсолютно точно, потому что мы не выдумываем, что называется, жертв. Но они подняли такую волну и такую демагогическую кампанию, когда уже люди, не разобравшись в интернете, пишут, ну да, мемориал им лишь бы там для кучи набрать, значит, число репрессированных и так далее, и так далее. Это все ложь, и это все действительно очень недобросовестно. Вот эти все приемы, они выглядят сейчас, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, людям, населению нашей страны, не смешно, потому что они видят, как за пустяки людей подвергают судебному преследованию.
Более
того, неосторожные высказывания.
Да, происходят вообще какие-то удивительные вещи. То есть, несмотря на то, что кого бы то ни было реабилитировали, сейчас разгоняется такая волна, что нет, вот уж был признан врагом народа, значит, и есть враг народа. Я это говорю вот к совсем недавней истории, связанной с учительницей из Петербурга, которую вынудили уволиться за то, что она старшеклассникам читала стихи Хармса. Ее вызвала директриса и сказала, что это вы детям тут читаете стихи врагов народа. Это что? Откуда это вдруг взялось?
Ну, я сейчас не готов точно сказать, так это было или не так, потому что есть две стороны, которые были заслушаны журналистами. С одной стороны, значит, сама Серафима Сапрыкина, которая все это рассказывает. С другой стороны, директор школы и человек при погонах, который там заведовал музеем, которые говорят, нет-нет, что вы, мы такого не говорили, а мы только сделали замечание по поводу того, что мероприятие должно было быть заранее согласовано, а, значит, мы за твердую дисциплину и режим в школе. Они, на самом деле, тоже открыли себя полностью. Дошли до маразма, у нас дошли до уже цензуры, когда говорят, что нужно любое образовательное мероприятие согласовывать с вышестоящими инстанциями. То есть пришли уже к абсолютной мертвечине, сковывают инициативу любого педагога. Но я о другом. О том, что слова Серафимы относительно того, какими замечаниями директриса встретила, собственно говоря, имена Хармса и Веденского, они вызывают у меня, собственно говоря, вполне доверие по той простой причине, что да, такая публика так себя и ведет. Другое дело, что потом никогда не признаются. Но ведь это правда, что сегодня в обществе это ползучая реабилитация сталинских обвинений в адрес врагов народа. Это перехватывание, собственно, того же самого инструментария и аргументации против несогласных и неугодных. У нас в стране пытаются установить единомыслие. Это и с помощью школьных программ, от которых нельзя ни в коем случае отклоняться ни шаг влево, ни шаг вправо. Это и с помощью контроля за мыслью, за учебниками. Это и с помощью тех статей, о которых мы только что говорили, реабилитации нацизма. Она к кому применяется-то? Кого ищут? Людей, которые что-то сказали неосторожно или случайно в чем-то засомневались. И это на самом деле получается ловля просто людей на то, что называется... Ну, на оплошности. Но это же неприлично со стороны государства.
А давайте вот сейчас... Давайте я предлагаю послушать Алексея Лапутина. Он адвокат Андрея Шабанова из Самары, саксофониста. Его присяжные уже признали виновными. Приговор, правда, не вынесен. Вот как раз по этой статье о реабилитации нацизма. Там история, наверное, многие о ней слышали. Она была связана с тем, что Андрей решил... попробовать опубликовать фотографию Гитлера на сайте Бессмертного полка в 2020 году под видом обычного солдата. Какое-то имя вымышленное придумал. Модераторы не пропустили данные, эту фотографию. Да, она не была опубликована, но сообщили быстренько об этом сотрудникам Следственного комитета. И теперь вот уже полтора года это дело тянется. Алексей, вот вам скажут, ну а что, собственно, ваш подзащитный сам дурак? Зачем он такое святое дело? Бессмертный полк, а он туда Гитлера начал пихать. Да для чего он это делал? Конечно, пусть теперь отвечает по всей строгости закона, реабилитировал нацизм или не реабилитировал?
Конечно, не в этом дело, не в желании оправдать нацизм, тем более что в данном конкретном случае мы смогли, это я уверен, доказать присяжным, у Шабанова в принципе давным-давно образовалась ненависть к нацистской идеологии и вообще к любой тоталитарной идеологии. Мы в связи с этим исследовали содержимое его компьютера, в ходе которого исследовали его переписку, в которой он специально указывал еще за 5 лет до, соответственно, совершения данного проступка, что я не фашист, не власовец, там и так далее. То есть ненависть у него одновременно ненависть и к Адольфу Гитлеру, и к Иосифу Сталину, ну и, честно говоря, и к
действующим политикам. Что ж он тогда на святое-то замахнулся, на бессмертный полк?
У Андрея Шабанова позиция стоит в том, что в настоящее время замечательное движение сердец простых людей используется действующими политиками в России для того, чтобы, так сказать, как он выражается, примазаться. Он в суде присяжных пояснил, что я, конечно, если бы я понимал тогда, что, соответственно, я действительно оскорблю и сделаю больно людям, я бы этого не сделал. К сожалению, я это не понял, что мой поступок, мои действия, которыми я хотел показать вам, люди вас обманывают, будет наоборот использован против меня. Честно говоря, он сам понимает, что он форму своего протеста избрал плохую. Он это понимает.
Да, теперь уже все, теперь уже присяжные виновным признали, остается дождаться приговора. Но, в общем, насколько я понимаю, вашему подзащитному повезло в том смысле, что когда его привлекли к ответственности, там еще не было реальных сроков за это преступление. Да. Так что посадить его уже вроде как не могут за это, может быть, оштрафуют. Спасибо большое. Мы будем присматривать за этой вашей историей и наверняка еще к ней вернемся. Адвокат Алексей Лапузин из Самары был на связи с программой «Человек имеет право», а с нами здесь еще остается Никита Петров, историк, член правления Международного мемориала, который власти обозвали иностранным агентом, а теперь и вовсе потребовали ликвидации, теперь вот еще проверяют на предмет реабилитации этого нацизма. Это все похоже на какую-то истерику. То есть нужно уцепиться за самое малое и ничтожное, напугать всех вот этим вот нацизмом, сказать, что вот эти гады пытаются, значит, нашу историческую правду опровергнуть. Вот еще чуть-чуть, и будут открыто всех врагами народа называть. Пятая колонна-то это уже распространенный термин на федеральных каналах.
Вот эта звериная серьезность государства по отношению к любому посягательству на символы, она ведь действительно всем ясна. И все вокруг давно уже понимают эту параноидальную, я бы сказал, абсолютно какую-то мракобесную сущность. По той простой причине, что все недоумевают. Ведь действительно здесь палят из тяжелых орудий по совершенно никчемным целям и пытаются всех уверить, что все это абсолютно серьезно. Но мы же прекрасно понимаем с вами, что, во-первых, сначала сделали то, что называется гражданскую религию. Все должны верить в особость этого дня, 9 мая 1945 года, как не просто государство, образующее что-то, а как основное событие отечественной истории. Я прекрасно понимаю, что это важное событие отечественной истории, но нельзя все это превращать на самом деле в какой-то жупел. Нельзя так относиться к собственным историческим событиям и говорить, что все, вот это для нас все, а все, кто не согласны, это враги. Мы сегодня стали посмешищем для всего мира, потому что все прекрасно понимают, что это калька с сталинских и даже нацистских времен. Когда-то писатель Генрих Бёль сказал замечательную фразу. «Я никогда не примирюсь с обществом, в котором неверно понятая фраза или неудачно, значит, сделанный жест могут стоить человеку жизни. А мы сегодня какое мы общество создали, когда действительно неверно истолкованная фраза или случайно обороненная фраза, может быть, не подумавши, случайный жест могут стоить человеку свободы? Это что за, собственно говоря, порядки такие?
Помимо всего прочего, и нивелируется, что ли, само значение преступлений и правонарушений. Вот мы начинали разговор с того, что Алехину и Сиренко в Москве значит, отправили на 15 суток ареста, одну за оправдание как раз нацизма, демонстрацию нацистской символики, другую за демонстрацию экстремистской символики, значит, да? То есть сейчас это красный восклицательный знак, что само по себе уже бред, просто бред. И получается, что сейчас экстремизм – это вот не там, подготовка действительно каких-то переворотов, насильственных действий, там, составление коктейлей Молотовых, еще чего-то, а это расставление, я не знаю, перепосты, расставление красных восклицательных знаков. Вот это нам предлагают считать экстремизмом. А тогда что же тогда настоящий-то экстремизм? Или когда судят мальчишек за взрыв в игре «Майнкрафт» как террористов, тогда что же настоящий терроризм? Вот это очень... Для чего это делается? Совершенно непонятно.
Здесь мы видим не просто деградацию, не просто девальвацию, а полную потерю государством своей правовой сущности. Потому что право – это все-таки писанный закон. Законы должны соответствовать Конституции. У нас в Конституции записана свобода слова. И она ничем не должна быть ограничена. У нас в Конституции записано запрет на цензуру, на общее обязательную для всех идеологию. А что мы видим по факту в нашей стране? Мы видим полное попрание этих конституционных норм. Но мы же видим, что Конституционный суд молчит, и мы видим, как профанируются сами правовые основы российской государственности. То есть нет большего, кстати говоря, преступления по отношению к России, чем поддержание вот этой всей профанации, связанной с преследованием людей за мысли, за жесты, за перепосты. И все прекрасно видят, что за всем этим, об этом вы уже здесь только что говорили, политическая подоплека. Человек не угоден властям, потому что он высказывает другие какие-то взгляды. Ну и что тут скажешь? Про экстремистскую символику я вообще посмеялся бы и сказал, а почему серп и молот не является экстремистской символикой? Это как?
Никит, а следует ли в ближайшее время, ну, на полном серьезе ждать применения вот этого шаблона «враг народа», введения его в российские законы? До этого могут дойти или постесняются?
Нет, ну, а, собственно, мы уже дошли до иностранных агентов. Чего ж тут-то никто не стесняется, и никому даже, собственно, в голову не приходит, сколь нелепо и, значит, антиконституционно выглядит вот эта вся практика объявления не просто уже организации, начали это с организации, а закончили гражданами, которых заставляют регистрироваться как СМИ, и вот, пожалуйста, носи себе клеймо. Вы понимаете, это неравенство граждан перед законом, запрещенное нашей Конституцией, потому что если ты виноват, значит, должны быть определенные законные основания для наказания. Если ты не виноват, то какие могут быть здесь ярлыки, шаблоны, ограничения? Мы уже дошли до истории, когда людей искусственно помещают в так называемое гетто, политическое гетто.
Это можно остановить естественным образом, или Путин должен сказать, прекратите это все? Или Путин сам уже вообще не может никак контролировать эту ситуацию?
Ну, во-первых, президент всегда может контролировать ситуацию. Во-вторых, до какого же положения мы дожили, если нужно вмешательство первого лица государства для того, чтобы в государстве соблюдались конституционные нормы? Это значит, все у нас испорчено сверху донизу. Именно вот это попустительство, это, я бы сказал, примиренчество на прокурорских работников, судебных работников к тому, что конституционные нормы попираются, исходя из политической целесообразности. И я бы хотел спросить, а, собственно говоря, а где во власти, а где в законодательных наших органах есть люди, которые могли бы наконец сказать, это ненормально, мы хотим быть правовым государством, или мы сползаем в полицейщину и тоталитаризм?
Спасибо большое. Историк Никита Петров был на связи с программой «Человек Спасибо. Имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.